Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем обычную нашу программу в прямом эфире радио «Радонеж» с отцом Александром. Если вы пожелаете, можете позвонить нам в студию 8-495-959-59-39, и мы постараемся ответить на ваши вопросы. Должен вас предупредить, что сегодня у нас последняя встреча, мы с отцом Александром уходим на летние каникулы. Тем более мы видим, что вы тоже иссякли. На прошлом эфире был, по-моему, один звонок только к нам. Вот, поэтому, видать, все в деревню поехали. Там радио не работает. Так что, если будем живы-здоровы, и Бог даст благословит нас, то тогда до осени.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Будем рады ответить. Отец Дмитрий, часто вижу христианские добродетели в людях неверующих и отсутствие таковых в верующих. Почему так? По каким критериям Господь одним подает, а другим нет?
Во-первых, есть некая тайна Божия, потому что мы все это отследить никак не можем. Дело в том, что каждая душа, она по природе своей христианка. Поэтому нет ничего удивительного, что многое осталось в человеке христианского вот по происхождению. Поэтому мы можем встречаться с таким явлением. И они идут, как по-русски говоря, с грехом пополам. Но пополам это еще бы ничего. А то бывает какая-то одна добродетель, а все остальное грехи и греховные страсти. Почему так бывает? Ну, это от всего бывает. И от того, какие книжки человек читал, и что у него за дедушка с бабушкой, и вообще какого он рода. И вот от всего зависит. И какую музыку слушал, и какие пристрастия, и какие ребята в классе. И так далее. Все на человека влияет. Даже вот сейчас особое время стояния Луны. Она огромная. Потому что приблизилась этот наш естественный спутник довольно близко. Если мне память не изменяет, 350 тысяч километров. Это для нашей Луны близко. Поэтому она такая огромная.
И влияние ее?
Влияние увеличивается, потому что это большое небесное тело.
Но человек верующий должен преодолевать всякие естественные препятствия, которые ведут его к Богу, и отвращаться от греха. Но вот...
Должен, это смотря как посмотреть. Если человек, допустим, поставил себе цель стать христианином, то в результате понимания этой цели он тогда должен. А если человек хочет там себе лишнюю квартиру оттяпать, то он должен совсем другое. В зависимости от цели полагания.
Принимая святое крещение, вступая в церковь, предполагается, что человек ставит цель христианства.
Отлично. Тебе сколько лет?
За 50 уже.
Вот. Сколько лет из 50 ты уже крестишь людей?
Больше 20.
Больше 20. Ты когда-нибудь встречал человека, который крестится для того, чтобы стать членом церкви, получил спасение, и вообще он хочет научиться христианству?
Ну, один или два раза было бы.
Ну, вот за 20 лет. Так что это все формальности. Формальности. Священник говорит, и дуни, и плюни. Он плюет с удовольствием. Он не понимает, на кого он плюет. Не понимает, как тому, на кого он плюет, может это не понравиться. Не понимает, с кем вступает в борьбу. И понимать не хочет. Он хочет иметь, выпить ради праздника повод. Еще один.
И при этом человек порой вне церкви сохраняет вот какие-то и доброту души.
Сохраняет. Это благодаря тому, той атмосфере, в которой он жил. Память его родителей о христианстве. Книги, которые мы читали.
Но то, что человек получил от своих родителей, от предков, в результате воспитания, оно как-то спасительно для него.
Вот, сегодня ко мне пришла одна женщина. У нее 9 детей. А муж алкоголик. И что? Ну, запойный. То есть он не все время пьяненький, а так время от времени запивает. Ну и какой авторитет, как воспитателя? Чему он может научить? Вот и все.
Господь дал, а человек все это перевернул.
Да, все перевернул. От какого горя он пьет, если у него 9 человек детей? Если жену не жалко, но детей пожалей.
Часто посещает чувство жалости к себе, иногда до слез себя жалко. Понимаю, что это неправильно, но как это изменить?
Изменить этот человек не может. Если бы человек мог изменить с помощью каких-то техник или куда-то взнос какой-то платить, это может человек изменить только Бог. При двух сопутствующих вещей. Первое – покаяние. Человек должен глубоко осознать мерзость того, что он делает и что он из себя представляет. А второе – просить у Бога помощи, чтобы он его исправил. Господи, если хочешь, можешь меня очистить.
То есть человек должен приносить Богу плоды покаяния.
Конечно, покаяние и еще и плоды.
А плодов не получается. Раскаяние.
Нет, если плодов нет, значит, Бог пока еще, как мы в обиходе говорим, Бог еще не простил. Потому что покаяние, оно изглаживает. Значит, оно либо поверхностно, либо неискренне. Потому что Богу не нужны слова. Нужны конкретные усилия. Царство Божие усилием берется. Если Бог увидит усилия, он начинает помогать. Бог-то тоже хочет, чтобы детки его были хорошие. Готов сам их очищать. Но он должен видеть, что человеку это надо. Но если ученику учиться не надо, его же неохота учить.
Но это сразу видно, какой он ученик.
Ну, конечно.
Пришел отсеять. Я, говорит, был.
Да.
Вот. И за это уже даже требует какую-то оценку положительную.
Да, я всегда говорю своим учителям, ставьте пятерки. Мама хочет 5 на 5. Потому что какая разница, он все равно не сможет ни работать, ни куда-то поступить. Все равно вам придется платить деньги, чтобы этого балбеса чему-то научить.
Мама придет с претензией. Подождите, вот пятерки ваши. Почему пятерки? Он ничего не знает?
А я пятерки ставил для удовольствия его и вашего. Вы же хотели пятерок. Вы же не хотели, чтобы он что-то узнал. Потому что если бы вы хотели, вы бы его, соответственно, образом воспитывали. А он ничего не хотел. На собраниях я вам говорил и всем остальным, что дети не хотят учиться. Ну вы же, у меня хороший сын.
А вы должны организовать для него такой...
Я ничего не должен. Вообще никому. Я свободный человек.
Ребенка приводят в школу, чтобы получить оттуда готовый результат. В виде образованного человека.
Для этого надо вместе со школой производить эти усилия. Только тогда будет результат. А если школа, так сказать, в одни ворота лупит, то ничего не выйдет.
Ребенка отвели и в хорошую школу, в хорошую.
И у меня есть, ну, очень мною уважаемый человек. Он командир кадетского корпуса. Он сказал, детей сдают, как в камеру хранения на вокзале. И еще смотрит, нет ли царапин на чемодане. Ну, вот точно, абсолютно. Ну, умный человек, генерал. Вот, образованный, конечно. Все генералы, они с высшим образованием. Ну.
Батюшка, скажите, комплекс неполноценности в человеке от чего возникает и как он преодолевается?
От гордости и от лени.
Наверное, еще от зависти.
Ну, вот от многие тут пороки можно усмотреть, дозы разные. Но главное – гордость.
Ну, а как преодолевается этот комплекс? Порой человек видит в себе, а что он может сделать с ним? Или, например, мы видим в другом,
ну, да.
Как ему помочь?
Ну, во-первых, он должен хотеть, чтобы помогли. Потому что комплекс, он очень мешает. Комплекс, он человека замыкает.
Он, человек выбирает некую не такую необычную форму поведения.
Ну, бывает и так.
Здесь пытаться до него достучаться или нужно для него...
Опять, какая ставится задача? Если твой сын, ты должен достучаться. А если не твой сын, который тебя вообще в упор не видит вместе со своим папочкой, про мамочку я вообще молчу, то что тут вообще?
То есть какую цель ставит сам человек?
Да это все, что барана азбуки учить.
Есть ли она вообще, эта цель?
Конечно.
Есть проблема, которую люди иногда не могут даже диагностировать, от чего она проистекает и приводит вот или в церковь, или к психологу, говорят, вот, разберитесь.
Не, ну, кое-что в чем можно, ну, таким в грубом приближении разобраться.
И как удается помочь?
Опять, если сам. Как вот одна моя знакомая доктор говорит, спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Если хочешь быть здоров, давай, делай то, что и терапию принимай, и всякие дополнительные выполняй задания. Будет улучшаться обязательно.
Как говорят, не хватает силы воли.
Ну, не хватает. Тогда и жири. То ж не хватает, я это без тебя знаю.
Как женщине-вдове, которая вынуждена обеспечивать себя и детей, а никто из родственников помогать ни финансово, ни как-то еще не может, оградить детей от воздействия детского коллектива в школе, в саду?
Надо детей с 14 лет отправлять на работу, чтобы они несли ответственность. Тогда они и без папы вырастут ответственными людьми. А если мамочка бьется одна и хочет добиться подаяния, это неправильный путь.
То есть здесь надо ребенка как можно скорее включать в трудовую деятельность.
Да, да. Например, мама идет уборщицей работать. И дети, девочки помогают ей. Моют, драют. Начальство довольно. Зарплата на нас, на всех. Это мы с вами заработали. И мальчик с 14 лет уже может разносчиками пиццы быть, на самокатах. Замечательно.
Раньше это было распространено, а сейчас это уже не принято.
Ну как, почему? Опять принято, не принято. У нее же экстремальные условия.
Детей нужно не выпустить в тот мир, который их просто там уничтожит.
Нет. Почему уничтожить? Если аккуратно ездит, все нормально.
Не, если их отпустить так на самотек.
Это не самотек. Какой же самотек? На работе. На работе никто самотек не позволит. Там же взрослые люди вокруг. Все это оговаривается.
Редко, но бывает сквернословлю, особенно за рулем. Насколько это опасно для души?
Смертельно опасно.
Люди частенько говорят, вот проскакивает.
Проскакивает. А некоторые в парке редко, но кого-нибудь убивают. Раз проскочило, два проскочило, а на третий раз на милиционер нарвался. Он это самое, фуражку снял и платком голову лысую протирал. И в это время выстрел. Раз. Все, наручнички надел, сдал, лишнюю звезду получил. Так что бывает и так, не проскочило. Будьте любезны, 8 лет за убийство.
То есть сквернословие, оно не тяжесть его, этого греха, не меряется количеством слов?
Нет. Не чистотой употребления.
Ну, тогда вообще, можно сказать,
вообще кто спасается? Не надо ругаться. Мало спасающихся. Господь так сказал своей общине. Не бойся, малое стадо.
И оно всегда остается малым.
Ну, я не знаю, что было там в 13 веке. Вот, так сказать, качество трудно определить. Ну, судя по искусству, которое было высочайшего класса. Это все-таки отражает. Ну, взять храм 13 века. Ну, раз сравнить с теперешним. И так далее. И живопись, и письмена.
То есть это все отражение состояния именно христианства.
Ну, конечно.
А потом начинается закат. Вот во всем.
Ну, смотря в чем. Есть такие замечательные духовные писатели в XIX веке, в XX. Просто их, конечно, меньше, и они не творят заново, а в общем они уже действуют из прочитанного ими. Уже как бы творог, он превращается в молоко. Не такой концентрат кальция.
Полезно ли с уже очень пожилым человеком поговорить о смерти?
Кому как.
То есть это зависит от человека, насколько он готов воспринять такой.
Ну, всегда надо прежде всего решить, готов ли он это воспринять. А то может просто напугаться или обидеться.
Ну, вот эта тема родственников, которые уже вот-вот перешагнут в тот мир, а все никак ни о Боге не задумываются, ни о душе.
Нет, ну это можно сказать, давай о Боге с тобой поговорим. И о душе. Алло, добрый вечер. Мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Добрый вечер, отец Александр. Меня зовут Елена. У меня вопрос такой. Вот есть выражение «слепая любовь». Не оксимурон ли это? То есть, если любовь и слепая, то не зло ли это? И вообще, может ли любовь слепая быть любовью?
Ну, такая, у нас в нашей жизни очень много таких оксимиронов, потому что ну, в человеке все перевернуто с ног на голову. У нас все песни эстрадные о любви, хотя это разве любовь? Воспевается не любовь, ну, максимум влюбленность. Так антилюбовь — это желание обладать человеком. А любовь с точки зрения христианской — это всего себя отдать на служение этому человеку. Совсем другая задача. Скажем так, ровно наоборот. Поэтому современное, так сказать, фонетическое обозначение этого состояния любви, оно никак не связано с искомом. Потом любовь к сыру одна, любовь к печенью другая, любовь к маме третья, любовь к родине четвертая, любовь к деньгам — это пятая. И она, все это любовь, но окрашена все по-разному.
А истинная любовь — это когда человек не своего ищет, а как ублажить или угодить Богу и помочь ближнему. Но в этом видят некое ущемление своей свободы и как результат несчастья. Пример. Я всю жизнь отдала своим детям, а вот у них благодарности никакой.
Ну, правильно. Мать скорбит. Все, кто всю жизнь отдают детям, они не получают благодарности. То, что благодарности учат на божественной литургии, на Евхаристии, которая есть благодарение. Если вы хотите, чтобы дети были благодарны, надо их вырасти христианами. А если только всю жизнь отдавать детям, они вырастают эгоистами, то есть уродами. Поэтому нет ничего, при таком воспитании вырастает урод. Потому что благодарность нужно воспитывать, взращивать. Потому что у новорожденного человека, он когда пеленки мочит, он испытывает, что ли, благодарность. Это целый процесс противоположный.
Но вот мать служит своим детям, отдавая всю себя. Это любовь?
Конечно.
А результат этой любви получается такой плачев.
А потому что любовь слепая. Мы об этом начали говорить. Она не понимает, что она делает. Она действует. Чем бы день не тянет, тешилась, лишь бы не плакала. А воспитание, оно всегда целенаправленно. А цель только одна. Любовь к Богу, избавление от эгоизма. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Батюшка, вот интересно ваше мнение о событиях, которые сейчас происходят в Екатеринбурге. Будьте добры, скажите, пожалуйста.
Ну, в Екатеринбурге то же самое, что и в Москве было. Опять же, есть какой-нибудь парк, где квадратный километр такой хилой случайной растительности. Вот там хотят построить храм, допустим, ну, большой, 100 квадратных метров. Вот, и начинают приезжать люди, обычно это из Яблока и левого крыла КПРФ. Вот, и начинают протестовать этому. Люди специально ангажированы и специально получающие за это деньги. И с ними совершенно нечего считаться. Среди этих людей нет жителей, так сказать, обычно. А есть только вот такие всякие наймиты. Потому что никакому парку храм не угрожает, наоборот. Вот. Ну, например, мои два храма в Москве, они в нашем округе получили первое место по благоустройству. Никто не может так украсить территорию, как может сделать церковь. Потому что относится к этому как к родному, как к своему. Мы следим, если кто сломает, что мы тут же подсаживаем другое. Нет нигде такого ухода, как только у храма. А они, эти самые протестанты, они все врут, обманывают, подделка документов. Просто у них такая задача.
А создают общественное мнение.
Ну да, они пишут там в сетях всякие мерзости, глупости. И хотя вот Владимир Владимирович сказал, что надо с ними там считаться. Надо с ними разговаривать. Разговаривать можно. Только, ну, понимаете, это как с Помпео разговаривать. У них как бы свое на уме. Кто кого перехитрит. Я понимаю, что с американцами можно разговаривать, пытаться на них влиять. Поэтому они и рот затыкают нашим СМИ англоязычным. Их можно убедить. Но этих нельзя убедить, они уже ангажированы. Это их символ веры. Их нужно гасить. Но выбирать, отличать человека, который попал под пропаганду вот этих людей, от зачинщиков. Зачинщиков надо аккуратненько отбирать, заводить дело и давать остыть несколько месяцев, пока в СИЗО посидят. И эту беседу проводить. Ну, сказать, ты что-нибудь понял? Неужели сколько тебе заплатили, и это окупилось? А вот со всеми остальными можно их собрать и там поговорить, сказать, ну, ребят, всем рассказать всю эту картину, как это делается. Ну, что это люди из Москвы приехали ходатайствовать? Или, например, Монферран строил-строил музей, а теперь хотят церкви отдать Исаакиевский собор. Он же музей строил. Государство, которое сломало десятки тысяч церквей, взорвало, оно хранило этот музей. А теперь церковь хочет отобрать. Причем какая подлость церковная. Хотят и билеты сохранить, чтобы люди содержали собор, и нам ничего. Ну и так далее. Это разговор глухого с глухонемым. То есть заранее все есть. Какое тут может быть мнение? Но если люди скачут и кричат, кто не скачет, тот за храм. ничего не напоминает. Мы что, хотим здесь майданщину разводить?
Ну, видно, те, кто
Ну, тогда
организует...
придется нам из цирка на этом самом, на проспекте Вернадского приглашать президента следующего. Этим дело кончится. Там клоуны-то еще остались в цирке. Вот будет вам дубль-два. Ну, зачем дубль-два, когда мы на дубль-один уже нагляделись? Поэтому надо понимать суть вещей. Кто не понимает, у Сергея Александровича Михеева спросите. Он вам все разжует с железной логикой.
Вот, казалось, простые вещи, а люди не хотят их принять.
Ну, если человек не хочет принять, зачем с ним разговаривать? Вот, Владимир Владимирович сказал, странно. Обычно люди за храм хлопочут, а тут против. Мне лично, я в этом при этом присутствовал, патриарх Алексей II, когда он осветил первый храм в тюрьме, он сказал такую фразу, я на всю жизнь запомнил. Чем больше храмов, тем меньше тюрем. Ну вы что, не понимаете? Вы против закона Божия в школе? Ну, тогда будет больше наркотиков. Выбирайте, дорогие родители. Что вы хотите? Воспитанных детей? Тогда нужно их учить заповедям, чтобы они наизусть знали, что в нужный момент могли бы из черепной коробки достать то, что их предохранит от всяких мерзостей. Или они этой мерзости наедят, посидят в тюрьме, потом останутся живы, придут. Что вы хотите? Ну, если человек, там какой-то Ренат в этом самом в Екатеринбурге руководит. Слушай, Ренат, ну ты татарин. Ты что, возбуждаешь религиозную рознь между татарами и со времен монгольского ига и русскими войны не было. Все. Куликовская битва, и она практически сошла на нет. Че, опять что ли? Ты вообще о чем думаешь? Это сразу статья. Этот Ренатик должен аккуратно сидеть в тюрьме. Раз он таких вещей не понимает.
Но технологии воздействия на людей, они отработаны.
Технологии, они все американские, как одни, и тут не без этих денег. Что, а что, ребята, как они приехали вообще в Екатеринбург? А кто их кормит? А кто платит? А где работают? Надо тоже проверить всех. На что живет?
Ну, надеюсь, как-то этот вопрос двинется. Потому что сейчас он остановился.
Нет, но если уж президент за это взялся, то это обречено. Ну, а то одно место дали для храма нет, второе дают нет. То есть ясно, что им не в этом дело, они принципиально не хотят. Не хотят, чтобы взорванный коммунистами храм Святой Екатерины, в честь которого город назван. Что, Свердлов? Что ли, строил этот город-то? Екатерина Великая. И не в честь себя. Она себя не прославляла. Метрополитен имени Кагановича. Ленинград. Че, это Ульянов, что ли, строил? Санкт-Петербург. Они обнаглели до предела. В честь себя живых называли Куйбышев. Киров, Фрунзе, совсем вот, ну, просто от бесстыдства вообще сошли с ума, если там он был. У Кагановича, по-моему, 4 класса вообще образования было. непонятно, какое там имя. Ну вот, здесь то же самое. Все то же самое. Тривиально, пошло, малоинтересно. Надо тут только власть употреблять. А значит, зачем она, власть, нужна? Вон, на Украине там по полгода никаких властей не было, люди жили.
Ну, то, что сейчас там, это, конечно, властью не назовешь.
Ну, сейчас вообще между властью. Это, ну, просто паноптикум.
Батюшка, хочется быть любимой и любить, но рядом никого нет. То, что я одна, это мой крест?
Есть рядом Христос. Если готовность свое сердце к любви обратить на Христа и попросить у него, он все даст. Выберет из очень небольшого числа людей, но найдет.
Ну вот опять, если к вопросу о любви. Человеку хочется вот такой...
Да, быть любимым.
Человеческой любви.
Ну, это нас вне сферы. Это для этого существует агентство брачное и так далее. Это не к нам. Мы о Царстве Божьем. Но если никого нет, человек говорит, а тогда где Христос? Если Христа нет, он тебе не нужен, то тебе никакой муж. Вот попадется такой алкоголик, который будет пить при 9 детях.
Батюшка, если нет семьи, как мне послужить Богу?
Болен был и посетили меня. В темнице был, пришли ко мне. Замерзал, одели меня.
Оглянись вокруг, сколько людей.
Да и надо оглядываться, сколько угодно.
Кто просто протягивает руку за помощью, всегда можно эту руку принять, эту помощь оказать. И вот те люди, которые посвятили себя такому служению, мне кажется, что они никоим образом не ущемлены в той радости. Одни в семье ее испытывают, а другие в служении.
Конечно. Да потом, у нас еще есть несколько десятков тысяч сирот. Можно выбрать, и у тебя будет сынок или дочка.
Но сейчас активно усыновляют детей,
да,
из детских домов.
Да не надо усыновлять, взять в опеку. Потому что бывает, взяли мальчонка, он только ворует и врет безбожно. И его ничего не интересует, а только вот.
Только дай и все, что я хочу.
Да, одного даже, да, он своего у тренера обокрал. Ну, то есть ничего нельзя сделать. Ну и то, какое-то время он был среди нормальных людей. Может быть, это его в дальнейшем остановит от более тяжкого. Тогда сдают его назад.
Но это такая травма для ребенка получается двойная. Один раз бросили.
А это не травма, когда он, собственно, учителя обворовывает. Для него, для учителя.
Ну да, есть ситуации, в которых...
Это же уголовка. Это же не 15 копеек. Я просто не хочу сумму называть.
Ну, вы эту историю рассказывали.
Ты рухнешь, да.
Да, я понял. Четыре года назад поссорилась со своей мамой из-за того, что в споре поддержала мужа, а не ее. Мама сильно обиделась. Общаться со мной, с моими детьми, внуками своими, отказывается. Через знакомых передала, что что проклянет меня. Я ее люблю, хочу помириться, но она игнорирует. Знакомые пугают материнским проклятием. Посоветуйте, пожалуйста, а что я могу еще сделать?
Надо читать Евангелие, в котором нас учитель и Бог наш учит. Благословляйте проклинающих вас. Дай тебе, Господи, здоровье. Утешь твое сердце. Продли твои годы, чтобы ты не умерла в этом состоянии ада, в котором находится твоя душа. Потому что ты сама уже давно себя прокляла.
Ну, такой шантаж.
Ну, обыкновенный.
Хочется своего.
Я бы от такой мамаши отъехал в соседнюю область.
Ну, не вместе живут, поэтому...
Ну, слава тебе, Господи.
Человек, заканчивая жизнь самоубийством, не может покаяться в совершенном грехе. Но почему некоторые священники запрещают даже дома родственникам молиться за него?
А как священник может запретить? Вот ты священник, я тоже священник. Вот, допустим, у меня кто-то из моих знакомых, друзей покончил с собой. Сейчас я буду сидеть и так про себя тихонечко молиться. Что ты можешь сделать? Что священник, это кто надо мной? Милиционер? А я про себя молюсь, я же никому не мешаю. Что он может, этот священник?
Человек приходит и спрашивает, батюшка, вот можно ли мне помолиться? Нет, нельзя.
А зачем спрашивать глупый вопрос?
Ну, человек сам не сведущий.
Нет, можно? А тут и сведовать не надо. А в чем тут сведомость?
Бояться как бы не согрешить.
Да что ты?
Да.
Ути, надо же.
Одна тут женщина пришла.
И говорит, почему выбрали из всего моря грехов, которые человек делает каждый день, миллиарды? Он выбрал именно это. Хотя молиться – это благодеяние.
Одна женщина пришла, кается, на пасхальной неделе читала псалтырь. Вот она видит в этом...
Не, ну за это надо убивать, конечно. И на костре сжигать на территории храма.
И это не шут. То есть она серьезно считает это...
Но за... больных-то очень много. Что тут сделаешь? Существует церковное правило. Чтобы остановить самоубийство, самоубийство не отпевали. Для того, чтобы остановить этот процесс, дуэлянтов... Кто на дуэли стрелялся, их не отпевали, если он погиб на дуэли. Вот Александр Сергеевич покаялся, его разрешили отпеть. А уж на домашней молитве кто может запретить-то? А если человек был в состоянии аффекта? А если он психически больной? А если он никогда к врачу не обращался? А если его довели? Значит, жалость проявлять нельзя. Так какой-то христианин. Другое дело, что люди скрывают самоубийство и отпевают. Но это жульничество. Это грех. А если человек пошел домой, помолился. Говорит, вот церковь запрещает. Хорошо. Как она запрещает? Как церковь может запретить? Церковь может только благословлять или не благословлять. Но кто с этим считается? Церковь не благословляет экскорпоральное оплодотворение. Но если ей приспичило, а я хочу своего... Вон, Пугачиха, Филипп Киркоров, вообще суррогатные дети. Что хотят, то и делают. И что? Что тут церковь может запретить? Алло, добрый вечер. Алло.
Алло.
Слушаю вас.
Это Василий, Москва. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот есть такое слово «прелюбодеяние». Это значит, я так понимаю, супружеский грех измены половой во время, когда находятся люди в браке. А вот «любодеяние» – это грех, это половой грех до брака. Это я правильно понимаю?
Не только. Ну вот, человек едет в метро, видит, женщина сидит, она ему понравилась, они взяли и согрешили. Тут и не брака, и ничего нет, просто договорились, и все. Это любодеяние. Усвоил, Вась?
Раз живешь без бед, значит, Богом забыт. Услышала такую фразу и удивилась. Почему так? Раз...
Ну, потому что каждый человек для гармоничного вступления в жизнь христианскую должен обязательно потерпеть скорби. Как сказано в Писании, которое никто никогда не читает, читать не хочет, написано: «Многими скорбями надлежит вам вните в Царствие Божие».
То есть скорби, они подаются человеку?
Они необходимы. Необходимы. И человек питается не только клубникой, не только тортом птичьим молоко, но ест еще и перец. Ну и там разными продуктами, разные по вкусу. Тогда это гармонично. Питание. Также и когда ты в детстве младенец, ты полностью, мамочка тебе все обслуживает, а когда ты уже взрослый, там ты должен хлебушек добывать. А это нужно трудиться большую часть дня на то, чтобы заработать на пропитание, на ботинки, на шнурки.
Но скорбь, скорбь и рознь. Некоторые
конечно.
Даже недоумевают, говорят, ну все в жизни хорошо. Ой, говорит, мне даже как-то иногда страшновато. Почему Господь меня...
А Господь ждет, когда ты такой неблагодарный пес, начнешь в ответ Бога благодарить. Когда начнешь от свободного времени уделять нуждающимся. От своих денежек возьмешь и будешь помогать какой-то бедной семье, многодетной.
Ну, а искать каких-то себе неприятностей с тем, чтобы потерпеть, посмеяться?
Нет, ну, сумасшедшие люди всегда бывают. У нас в Москве очень многие, много клинических больных таких. И есть и у нас и Ганушкина, и 15-я психиатрическая, и Кащенко, так сказать, если кто-то хочет. Кому мало, ну, пожалуйста. Вот от суицидальных проявлений человека лечить, и очень успешно. Вот я бы всех тех, кто гоняет на мотоцикле по Москве за 100 километров, я бы всех лечил. Седативные препараты. Во-первых, шума от них много и запаху. Но, во-вторых, из-за них движение останавливается. Врачам сколько работ, а и матерям горе.
Но без этого драйва человек не ощущает полноты жизни.
Вот его подожди, надо. Ну нельзя же за счет других.
Ну как?
Построил бы на свои деньги, купил бы земли трек специальный, закрыл его звукоизоляционными щитами, что не слышно, и гоняй. Как шею сломал, так следующий. И тут и крематорий, и все.
Ну, а других подумать это сложно.
Ну, сложно, но надо власть употребить.
Не отпускают прошлые грехи. Я исповедовала их, но постоянно вспоминаю. Еще во снах бесы мучают блудными снами. От этого еще хуже становится. Как сделать, чтобы прошлое не мучило?
Только покаяние. Исповедоваться хорошо. Для начала покаяние это еще важно. Ну вот, теперь, когда душа отравлена, это довольно трудно. Много надо потерпеть, может быть, придется всю жизнь.
То есть, коли ж Господь тебе дал такие воспоминания, как некое напоминание.
Как женщина, сделавшая аборт, а многие и уже до старости глубокой, как забудешь, что ты убил собственного ребенка?
Тем более с годами ценность этого ребенка только возрастает.
Это раз. А во-вторых, у тебя может другой ребенок умереть. Сейчас бы тот бы жил, а ты его убила. Никуда-то-то-то. И как это забыть-то, я не понимаю.
Ну, не то, чтобы забыть. Как вот спрашивают, как не мучиться?
Ну, не мучиться. Это... Ну, таких обезболивающих для души нету.
Помогай
только
людям.
Только просить у Бога прощения. Нет, милостыня – хорошее дело. Она облегчит положение. Но только освободить может только Господь.
Недавно у меня пропал один для меня важный инструмент. До этого ко мне в гости приходил один мой знакомый и проявлял интерес к нему. За руку этого человека не поймал, соответственно, не могу обвинить в воровстве, но после долгих размышлений уверен, что именно он утащил. Вопрос в том, как теперь относиться к этому человеку и стоит ли ему сказать о том, что думаю?
Ну, можно попробовать, это зависит от того, в каких отношениях. Опытный следователь один вопрос задаст, и уже по выражению лица, так он видел таких лиц, которые никогда ничего не брали ни у кого, и сразу может сказать.
Но это опытный следователь, да. Там нет, иногда...
Ну, детектор уже существует.
Ну, а вообще вот такая подозрительность. Такой вопрос, он нередко возникает.
Ну да, потом многие находят.
Да, да.
Очень, чаще, чем не находят.
Оказывается, сама убрала, потеряла.
Да,
там.
Конечно.
И нередко уже к этому моменту ссора уже состоялась.
Вот я сегодня ключи потерял, но нашел. А так для меня это обычная история. Человек всем будет тебя подозревать.
Васька, помогите разобраться. Очень часто слышу такие слова. Богу так угодно, Господь попускает. А разве могут быть Богу угодными катастрофы, войны, болезни?
Нет, конечно. Это клевета на Бога. Богу угодно, чтобы летчики садились за штурвал после прохождения очень серьезной подготовки. А не потому, чтобы были катастрофы. Просто катастрофы, они нас учат. Сколько у нас должно было лесов сгореть, чтобы, наконец, ввели какое-то наказание? Ну и так далее. Сейчас вот, говорят, разрабатывается закон, что если уехал с места события ДТП, а человек там погиб, то получаешь там 10 лет тюрьмы. Сколько нужен человек? Я вот помню, когда в Америке убивали наших детей, то я вот после каждого убитого ребенка все призывал депутатов. Говорю, ну сколько нужно еще убить? Вот 19 человек убили, после этого запретили в Америку детей продавать.
То есть, ну, так вот, одним-двумя...
Нет. Вот сейчас у нас 46 человек американцы похитили русских в разных странах. Сейчас они сидят в тюрьме, у них никаких доказательств, кроме косвенных, нету в том, чем их обвиняют. А это просто они так дразнятся. 46 человек. Вот сколько надо посадить людей, ну, последняя вот эта девушка тоже, которую обвинили не знаю в чем. Сколько нужно вот украсть еще посадить? Или родственника надо какого-то, допустим, из силовых структур, из Интерпола посадить? Тогда все, когда это будет вообще кончено безобразие? Вот китайцы, они сразу взяли там каких-то канадцев, и все, и те сразу отпустили. А у нас 46 человек. Вот сколько надо? Разве можно так к своим гражданам относиться? Все какие-то ноты писать. Да не только смеются.
Пора нам прощаться.
Пора? Хорошо. Да. До свидания, дорогие братья и сестры. До следующей встречи в эфире осенью. До свидания. Спасибо вам за ваше внимание. И последние ласточки, ваши вопросы.
Всего доброго. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.